Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем рассматривать основные психологические теории личности, на которых в настоящее время базируются ведущие психотерапевтические школы. Напомню, что помимо самой сути излагаемых теорий, мы пытаемся изучить влияние личного мировоззрения автора, его воспитание и культурные традиции, его окружавшей, на его научную концепцию теории личности. Как мы видим на опыте психотерапевтических школ, основанных на той или иной модели человека, каждая из них предлагает нам собственный взгляд на его структуру, качества, мотивы и потребности. Каждая школа, обладая собственными убеждениями о правильной жизни, о правильных отношениях человека к себе, к другим людям, к миру в целом, к Богу, наконец, интерпретирует наши душевные проблемы именно с позиции этого своего видения. И рекомендации, и, если четче сказать, лечение, прописывается в соответствии с этим пониманием. На примере психоанализа Зигмунда Фрейда, индивидуальной теории Альфреда Адлера, аналитической теории Карла Юнга мы уже проследили влияние мировоззрения этих авторов на излагаемую ими теорию личности человека. Сегодня я продолжу нашу тему и познакомлю вас с творчеством американских психологов Джона Уотсона и особенно его последователя Берриса Скиннера. Их направление получило название «бихевиоризм» от английского слова «поведение». В 1913 году в научной печати выступил американский психолог Джон Уотсон, который заявил, что нужно пересмотреть вопрос о предмете психологии. Психология должна заниматься не явлениями сознания, а поведением. Предметом науки может быть только то, говорил он, что доступно внешнему наблюдению, то есть факты поведения. Их можно наблюдать из внешней позиции. По поводу их можно добиться согласия нескольких наблюдателей. В то же время факты сознания доступны только самому переживающему субъекту, и доказать их достоверность невозможно. Помните, в предыдущих беседах о теориях Фрейда, Адлера и Юнга мы подчеркивали, что их выводы невозможно было проверить научными методами, так как феномен сознания скрыт от наблюдателя. Это внутренние, субъективно переживаемые процессы. Уотсон считал, что психология должна стать естественно-научной дисциплиной и должна ввести научный, объективный метод. Дело все в том, что естественно-научная, материалистическая традиция, которую вводил бихевиоризм в психологию, требовала причинных объяснений. А что значит причинно объяснить какое-либо действие человека? Для Уотсона ответ был ясен. Это значит найти внешнее воздействие, которое его вызвало. Следовательно, поведение в научном объяснении – это система реакций. Нет ни одного действия человека, за которым не стояла бы причина в виде внешнего агента. Для обозначения последнего бихевиоризм использует понятие «стимула» и предлагает следующую знаменитую формулу – СР – стимул, реакция. В качестве общих окончательных задач психологии Уотсон намечает следующие две. Прийти к тому, чтобы по ситуации, стимулу, предсказывать поведение, реакцию человека, и наоборот, по реакции заключать о вызвавшем ее стимуле. Он заявлял, что бихевиористы с помощью связки стимул-реакция смогут объяснить все поведение человека и даже общество. Идея о том, что поведение можно контролировать, повторяя раздражитель, стала заманчива для власть имущих. Это утверждение, если его научно разработать и технологически внедрить в массы, давало возможность полного контроля над людьми. Цитата из работ Уотсона. «Можно путем надлежащих манипуляций с переменными внешней среды и подкрепляющими воздействиями сделать из ребенка врача, юриста, художника, главу торговой гильдии и даже вора-попрошайку, независимо от его талантов, склонностей, психических тенденций, способностей, призвания и расы, которой принадлежали его предки. Бихевиористы, в том числе и последователь Уотсона, Беррес Скиннер, верили, что все дети – животные, их можно дрессировать, что поведением любого человека можно манипулировать в угоду психологу-бихевиористу. Именно работы Скиннера наиболее убедительно доказывают, что воздействие окружающей среды определяет наше поведение. Личность, с его точки зрения, это тот опыт, который человек приобрел в течение жизни. Это накопленный набор изученных моделей поведения. Работа Скиннера послужила фундаментом для науки о поведении, не имеющей аналогов в истории психологии. По мнению многих, он является одним из самых высокочтимых психологов нашего времени. Прежде чем продолжить обсуждение этой теории дальше, давайте немного познакомимся с биографией Берреса Скиннера. Беррес Фредерик Скиннер родился в США в 1904 году. Он был старшим из двух сыновей. Отец Скиннера, состоятельный юрист, хотел, чтобы его сын также стал юристом. Однако Беррес проявил способности в других областях. Например, у него рано появилась тяга к техническим устройствам. Он мастерил роликовые самокаты, пневматические ружья, модели самолетов, придумал систему отделения зеленых ягод бузины от зрелых, основанную на принципе плавучести. Эти изобретения предшествовали появлению более поздних устройств, таких как детская подвесная кроватка и ящик Скиннера. Кроме того, молодой Скиннер интересовался поведением животных, и на сельской ярмарке на него произвели сильное впечатление трюки, исполняемые стаей обученных голубей. Позже, чтобы продемонстрировать аспекты своей теории, он использовал голубей, обучая их выполнению различных заданий. Скиннер любил музыку и играл на саксофоне в джазовом оркестре. Домашняя обстановка его детства была уютной, теплой и стабильной, пропитанной прелестями провинциальной жизни среднего класса Америки на рубеже столетий. Его родители не применяли телесных наказаний. Скиннер захотел стать писателем. Во время обучения в Гамильтонском колледже он серьезно увлекся литературой. Получил степень бакалавра гуманитарных наук по английской литературе. Но вспоминал, однако, что никогда по-настоящему не приспособился к студенческой жизни и был разочарован отсутствием интеллектуальных запросов у однокашников-студентов. И к тому же совершенно раздосадован некоторыми требованиями курса обучения, например, ежедневным богослужением. Вернувшись на родину, он приступил к писательским занятиям. Через год перебрался в Нью-Йорк, в район Манхэттена, где жили писатели. Естественно, такое окружение благотворно повлияло на него. Там он открыл для себя работы Ивана Петровича Павлова и Джона Уотсона, а также познакомился с произведениями Фрэнсиса Бэкона. Но вскоре Беррес отказался от своих писательских амбиций для того, чтобы стать психологом. Хотя он никогда не изучал психологии в колледже. Он был допущен к дипломной работе по психологии в Гарварде, где в 1931 году ему и была присуждена степень доктора. За первой книгой Скиннера «Поведение организмов» последовали другие значительные работы, и он быстро приобрел известность в США. Возможно, одна из наиболее популярных его книг – это «Уолден 2». В ней описывается утопическое общество, функционирующее без наказаний и управляемое согласно принципам научения, контроля поведения посредством различных подкреплений. Итак, Скиннер стал заниматься научной работой. Он показал, что можно изменить поведение животных посредством своевременного воздействия и поощрения их. Но он считал, что можно также научить и людей делать что-то за определенное вознаграждение. Скиннер пытался создать новый образец поведения. Именно этим он достаточно быстро стал интересен. Возможно, самым известным его экспериментом был Скиннеровский ящик. Он был похож на большой детский манеж. В этом ящике регулировалось все – температура, свет и так далее. Идея такая. Вы подаете животным или детям заданные импульсы, обучая их реагировать определенным образом. На протяжении целого года Скиннер держал в коробке, подобной той, что он создал для крыс, свою дочь. Ребенка заставляли определенным образом реагировать на стимулы, подобно курице или крысе в клетке. Бихевиористы были твердо убеждены, что дети – это животные. Если вы верите, что ребенок – это человек, вы не сможете дрессировать его. Это учение отрицает представление о том, что люди автономны, и их поведение определено предполагаемым существованием внутренних факторов. Таким образом, получается, что человек представляет собой сумму привычек, положительно подкрепленных реакций, испытанных в прошлом, которые могут быть описаны объективно. Это создает основу для точного предсказания и контроля поведения. А также достигается полный контроль над человеком посредством манипуляции с переменными стимулами. Как радикальный бихевиорист, Скиннер отрицал все представления о том, что люди автономны, и их поведение определено предполагаемым существованием внутренних факторов, например, неосознанных импульсов, черт личности, внутренних потребностей и мотивов, не говоря уже о духовности. Такие умозрительные концепции, замечал он, возникли в примитивном анимизме и продолжают существовать, потому что игнорируются условия окружения, управляющие поведением. Скиннер был всегда против допущения какой-либо свободной воли или любого другого сознательного явления. Очевидно, что в основе бихевиоризма лежит атеизм. Лучшими примерами условного научения служат знаменитые эксперименты Павлова с собаками. Павлов обнаружил, что когда кормление собаки сочетается со звонком, собака вскоре связывает звонок с кормлением, и в ответ на звонок начинается слюноотделение, прежде чем начнется кормление. Подобным способом, благодаря образованию парных ассоциаций, возникают многие человеческие эмоции. Например, фобии, страхи. Чтобы не слишком утомлять вас научными терминами, я расскажу об одном эксперименте, который провели бихевиористы для научного подтверждения роли обусловливания в формировании реакции страха. Эти ученые провели следующий эксперимент с 11-месячным мальчиком в больнице. В анналах психологии он известен под именем «Маленький Альберт». Как и многие дети, Альберт вначале не боялся живых белых крыс и тянулся к ним руками. К тому же его никогда не видели в состоянии страха и гнева. Методика эксперимента состояла в следующем. Альберту показывали прирученную белую крысу, и одновременно за его спиной раздавался громкий удар в гонг. Альберт вздрагивал, плакал и запрокидывался. После того, как крыса и звуковой сигнал были представлены ему 7 раз, реакция сильного страха, плач и запрокидывание наступала, когда ему только показывали животное, то есть без удара в гонг. Через 5 дней экспериментаторы показали Альберту и другие предметы, напоминающие крысу тем, что они были белые и пушистые. Было обнаружено, что реакция страха распространилась на множество стимулов, включая кролика, пальто из котикового меха, маску Деда Мороза и даже волосы экспериментатора. Большинство из этих обусловленных страхов можно было наблюдать месяц спустя, после эксперимента. Альберта выписали из больницы, где проводилось исследование, до того, как экспериментаторы смогли угасить у ребенка страхи, которые они обусловили. Конечно, этот случай, несомненно, надо назвать жестоким, но он действительно поясняет, как подобные страхи, боязнь незнакомых людей, зубных врачей, докторов и многого другого можно приобрести в процессе классического обусловливания. Прикладной бихевиориальный анализ является прямым продолжением радикального бихевиоризма Скиннера. В общих чертах идея состоит в том, что если человек получает вознаграждение или наказывается за какую-то деятельность, то он вследствие этого учится отличать те действия, которые приносят награду, от тех, которые ведут к наказанию или к отсутствию поощрения. Человек будет затем стремиться к такому поведению, которое вознаграждается, и избегать поведения, которое или наказывается, или не подкрепляется. Таким образом, в прикладном бихевиориальном анализе используются такие основанные на результатах лабораторных исследований понятия, как подкрепление, наказание, угасание, управление стимулом и ряд других. Я позволю себе предположить, уважаемые радиослушатели, что это утверждение весьма банально. Мы все проходили в школе собачек Павлова и достаточно ясно представляем себе и всю цепочку реакций. Научение по принципу кнута и пряника – это издревле известный прием. Что же нового, спросите вы? А то, что Скиннер достаточно убедительно, на фактическом материале, подтвержденном экспериментально, абсолютно не вдаваясь в те сферы, которые нельзя, так сказать, пощупать руками, то есть в процессы внутреннего состояния человека, его мотивы, влечения, эмоции и так далее, доказал, что человеком можно управлять так же легко, как и любым другим организмом. Причинно-следственные отношения в таком случае становятся всеобщим законом науки о поведении человека. Скиннер отстаивал функциональный анализ поведения организма. Такой анализ устанавливает точные, реальные и обусловленные взаимоотношения между поведением, реакцией человека и условиями окружающей среды, стимулами, контролирующими их. Эти переменные стимулы должны существовать независимо от вас, быть очевидными и определяемыми количественно. Практической целью является возможность манипулирования такими переменными окружающей среды и получения определенного результата, а именно желаемое поведение организма, то есть человека, то есть нас с вами. Это касается не собачек Павлова. Это касается меня и вас. То, что, может быть, возникло в вашем сознании как банальность, давно известная и поэтому неактуальная, на самом деле выливается в универсальный метод управления людьми, массами людей, в достижение вожделенной власти над всем человечеством. Можно научно рассчитать, сколько раз человек должен увидеть рекламу пива, подкрепленную картинкой счастья, чтобы этот внешний стимул вызвал требуемую реакцию. Пошел и купил. Можно научно рассчитать, что, сколько и как говорить в предвыборную кампанию, чтобы человек пошел и проголосовал за того, за кого надо, то есть выдал требуемую реакцию. Можно в новостях прокрутить определенно составленный ролик и вызвать требуемую реакцию у населения. Они, например, пойдут и разгромят то, что надо кому-то. Или наоборот, вознесут на пьедестал того, кого надо кому-то. Можно просчитать все, сколько человек, какого уровня образования, жизни, возраста среагируют на этот стимул и выдадут запланированный результат. Я не говорю о ком-то. Я говорю о нас с вами. Это мы будем реагировать запрограммированным образом, свято веря, что это наше собственное решение. Хотя на самом деле, как правило, эта реакция будет противоречить нашим действительным интересам. На самом деле это наша зависимая поведенческая реакция, которую вызвал в нас независимый от нас стимул. Собачкам Павлова и не снились такие возможности, которые открыло перед сильными мира сего практическое внедрение бихевиоральных принципов научной психологии. Тем более, если их еще усилить другими методиками, действующими и на подсознание. Идеи бихевиоризма оказали большое влияние на развитие психологии прежде всего в США. Американский национальный институт психического здоровья в настоящее время ежегодно выделяет около 40 миллионов долларов из налоговых сумм на исследования бихевиоральной психологии. Всего с 1948 года 19 миллиардов долларов. Получая эти деньги, психиатры применяют все те же основанные на рефлексах приемы, что были разработаны Уотсоном и Скиннером. Хотя я совсем не удивлюсь, что вы и не слышали об этом направлении в психологии. Оно как-то не очень афишируется. Это весьма логично. Зачем будить спящего тигра? Пусть он пребывает в анабиозе и смотрит увлекательные сны о собственном могуществе. Во сне он доволен и счастлив. Идеи Фрейда и Юнга все же не совсем отказывают человеку в его человеческом, индивидуальном достоинстве. Бихевиоризм делает из человека куклу. Здесь я, конечно, вам нарисовала глобальный уровень использования бихевиоризма, так сказать, мирового масштаба. Но есть и конкретные методики психотерапевтического влияния на конкретную личность с ее частными житейскими проблемами. Психотерапия, основанная на этой теории, помогает клиентам лучше приспособить, изменить недостаточно адаптивное поведение, помочь клиентам лучше приспосабливаться к обстоятельствам жизни и достигать личностных и профессиональных целей. Она обучает человека продуктивным реакциям на внешние раздражители, например, на наших близких или на наших начальников, с целью получить позитивное подкрепление. Впоследствии человеку уже будет легко воспроизводить подобные реакции и в других схожих ситуациях. Как вы наверняка отметили, внимание такого консультанта или психотерапевта направлено не на целостную личность, а только на поведение здесь и сейчас. Методика может применяться механически, делается упор на симптомах. В наличии имеется множество уже разработанных и апробированных процедур с достаточно эффективной результативностью. Это действенная помощь клиенту в преодолении его комплексов, стереотипов и негативных реакций. Это одно из средств воздействия одного человека на другого. Как и любой другой инструмент, он может быть использован во благо или во зло. Просто отвергать без рассуждения и развлечения – глупо. Так можно отвергнуть и саму жизнь. Она вся состоит из этого. Надо стараться узнать суть, критически оценивать и отделять пшеницу от плевел. В Писаниях говорится: «По вере вашей будет вам». Если человек думает, что он только плоть, способная реагировать и стремящаяся к приятным ощущениям, то поведение такого организма действительно легко просчитать, запрограммировать и им управлять. Скиннер абсолютно прав для таких людей. Если же вы уверены, что у человека прежде всего духовная сущность, то это значит, что человек может выйти за пределы причинно-следственных связей и не подчиниться никаким манипуляторским уловкам. В этом случае он личность, способная отстоять свою свободу, самобытность и свой собственный путь. Он сам осознанно для себя используют инструмент научения, бихевиоризм, как инструмент для собственного совершенствования, не отдавая его в руки нечистоплотных людей. Здесь бихевиористы глобального масштаба бессильны. Они работают только там, где нет Бога, где человек отказался сам от себя. Надо отдать должное бихевиористам, у них огромное поле деятельности. И результаты действительно научно обоснованы. Экспериментальные данные подтверждаются из раза в раз. Любая наука не исключает незначительных погрешностей. Малый процент людей, не вписывающихся в их концепцию, как говорится, погоды не делает. Но это абсолютно не означает, что для меня лично за тучами нет солнца. Научная деятельность Скиннера была отмечена многими наградами. Он получил президентскую медаль за науку и в 1971 году был награжден золотой медалью Американской психологической ассоциации со следующей надписью: «Берресу Скиннеру, пионеру психологических исследований, лидеру теории, мастеру технологии, который произвел революцию в изучении поведения в наши дни. Скиннер умер в 1990 году в возрасте 86 лет. На этом мне нужно уже прощаться с вами. До свидания, до новых встреч!